Мы, как всегда, по пятницам с вами рассматриваем вопросы, которые у вас возникают, которые вы мне задаете, и я на них вам отвечаю. Значит, первый вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, это вопрос Ярослава с Украины. Вопрос следующий. Объясните, пожалуйста, какие грехи относятся к смертным грехам, о которых говорит апостол Иоанн? Я сейчас прочитаю вам это место. Это первое послание Иоанна, 5 глава, 16 и 17 стихи. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти. «Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился». И 17 стих. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». На основании вот этого места Писания у Ярослава как бы возник вопрос. Какие грехи? Что это за грехи? И какие именно относятся к смертным грехам? Ну, исходя из этих текстов, что мы только что прочитали, можно понять, что есть грехи и не к смерти. То есть, заметьте, грех, мы говорим, это преступление, но есть преступление, которое обязательно, как бы должно быть наказано смертью, то есть грех, который Бог не может простить человеку, да, и за него будет человеку наказание в виде смертной, в виде смерти, да. А есть грехи, которые Бог как бы простит, то есть ты вроде бы человек делай, это не являются грехами к смерти, да, но это нехорошо, это вроде как бы недостаток человеческий, да, тоже грех, но за него как бы смерти не будет, то есть тебя возьмут на небо. Вот некоторые понимают, читают вот эти стихи, и именно так и понимают их. Что хотелось бы сказать по поводу этого вопроса, который я только что вам озвучил. Вы понимаете, здесь как бы напрашивается, да, какой-то список. Я думаю, что кто из вас интересовался уже этим вопросом, возможно, что вы соприкасались, может быть, в интернете, может быть, где-то что-то читали из религиозной литературы, да, что действительно являются, то есть есть список грехов, их, не знаю, извините, что так скажу, почему-то 7, которые называются смертными грехами. Вот это понятие или вот этот список 7 смертных грехов, он исходит как бы из католической церкви. И довольно уже, так будем говорить, вот этот список прижился, уже люди как бы, ну, согласились с этим, это вошло как бы в норму, да, что есть грехи смертные, их 7, подчеркиваю, 7, не 8, не 6, да, и вот за них можно поплатиться, как говорится, вечной жизнью, да, то есть быть уничтоженным, сгореть в озере огненном, куда попадут все нечестивые люди, которые в этой жизни делали зло и в нем не раскаялись, и не изменились, и не принесли достойный плод покаяния. Ну, что я хочу сказать, я сначала все-таки вам как бы зачитаю этот список вот из 7 смертных грехов. Значит, первый грех из списка смертных называется гордыня, то есть человек гордится, он гордый, да, то есть другими словами можно сказать высокомерный, свысока как бы смотрит на других людей считает ниже своего достоинства, он с ними там не, может не общаться, может разговаривать как-то высокомерно, пренебрежительно, да. Гордыню можно еще выразить таким словом, как спесь. То есть, ну, смысл тот же самый, что я вам только что говорил. Это опять спесивый человек, человек у себя на уме, человек чувствует свое превосходство перед другими. Или гордыню можно еще назвать тщеславием, то есть человек, который стремится к тщетной, то есть к напрасной, к ненастоящей славе, да, то есть вот хвастается, претендует на что-то, заявляет о себе как-то, мнит о себе как-то и так далее и тому подобное. То есть первый грех как бы смертный – гордыня, да, но я подчеркиваю, смертный в понимании, как это сейчас изложено в религиозной литературе. Я потом буду говорить, как это выглядит, как это звучит в Библии, да. Второй грех – это зависть. Ну, человек завидует кому-то, у кого-то что-то лучше, у меня хуже, и вот меня гложет зависть, да. Я чувствую себя плохо, а зависть, как вы знаете, это проявление зла по отношению к другому человеку, которому мы завидуем, да, по отношению к которому мы завидуем. И, естественно, вот такой порок потом подвигает человека на какие-то преступления. Далее, третий грех, как бы смертный, гнев, то есть негодование, возмущение, крик, шум, гам, ну вот все, что с этим связано, да, проявление гнева человеческого является как бы тоже смертным грехом. Далее, четвертый смертный грех, это ленность, то есть человек ленивый, праздный. Ну, говорят еще такое, унылый при этом, да, уныние тоже вроде бы как бы принадлежит к ленности, да. Пятый смертный порок – алчность, то есть жадность, скупость, сребролюбие. Я думаю, здесь уже, как говорится, понятно, да, под себя человек гребет, от себя никому ничего не даст. Шестой грех – чревоугодие. Это обжорство, неумеренность в еде, в питье, даже, так будем говорить, выражается это, этот порок еще и таким словом, чревонеистовство, то есть неистовый, как бы вне себя, то есть, как я говорю, есть люди кушают, а есть жрут. Кушают это когда столько, сколько надо для подкрепления сил, да? А жрут это просто, извините, переводят продукты. Неистовство, чрево неистовство, да? Ну и последний, седьмой смертный грех – это сладострастие. То есть блуд, похоть, распутство – все это связано с нарушением как бы седьмой заповеди, да? Вот я вам прочитал список, будем так говорить, существующий, имеющийся, как говорится, на слуху, на виду у людей, которые интересуются хоть кое-как какими-то грехами, люди, которые религиозные и интересуются вот этими грехами, да, то есть какие грехи смертные. То есть в этом списке всего 7, я подчеркиваю, всего 7 грехов. Все остальные, вот обратите внимание, здесь вот не написано, допустим, там, ну, гнев, если здесь подразумевается, ну, вы сами понимаете, как люди читают, гнев, это вот гнев, психанул, да, ну, вот здесь не написано, как в Нагорной проповеди, кто гневается на брата своего напрасно, тот человека-убийца. Здесь не сказано, допустим, о прелюбодеянии прямо, ну, сладострастие называется. Не сказано прямо об убийстве, но если исходить из слов Христа в Нагорной проповеди, то вроде тоже туда, к тому же, ну, направляется, да, мысль. Я это к чему говорю? Если взять, допустим, прочитать грехи, вы помните, я вам сейчас прочитаю, это значит Галатам 5 глава, сейчас я вам прочитаю Галатам 5 глава, следующие стихи, с 19 стиха. Вот смотрите, как здесь написано. «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Обратите внимание, вот я сейчас просто читаю список, да, а дальше смотрите, какие слова. И тому подобное. И дальше. Предваряю, то есть заранее, пред дверями, наперед, предварительно вас как и прежде предварял, предупреждал. То есть предупреждаю вас, как и прежде предупреждал заранее, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Вы обратили внимание? Здесь есть и, ну, такие, будем говорить, пороки, да? Ереси, о которых, в списке которых мы читали смертные грехи, да? О которых в этом списке ереси нету. Ссоры, распри, даже я так скажу, разногласия. Ну, знаете, люди любят друг другу оппонировать. Ну, спорить, доказывать, да, там это. Вот разногласия. Люди, каждый говорит свою точку зрения, каждый при своем остается. Никто не хочет, как говорится, менять свою точку зрения, да. Заметьте, даже такой порок, как разногласие. И он может оказаться смертным. Я подчеркиваю, смотрите слова. Поступающие так. Кстати, тут еще я уже сказал, и тому подобное, да, то есть это не весь список, тут не семь их, да, и тому подобное. Поступающие так Царство Божие не наследует. Из этого что можно сделать, какой можно сделать вывод? Что это смертные грехи? Да. Задаю следующий вопрос, а почему только семь вот написали, да? А другие? Сколько есть других пороков, да? Кстати, хочу сказать, чревоугодие. Ну, допустим, раньше там было, не было, не могу что-либо утвердительно говорить, да? Вот наркомания. Это грех? Вроде не чревоугодие. А что же? Если алкоголь там, ну, вроде как чревоугодие, неумеренность в питье. Хотя с пьянкой тут о какой-то умеренности говорить, я думаю, может быть, и не совсем будет правильно, да? То есть, я вам пока говорю только о том, что семью грехами, которые входят в список смертных грехов, мы не ограничимся. Писание употребляет гораздо больше названий пороков, и даже которых, о которых, может быть, и не написано, потому что, знаете, голь на выдумку богата. Человек может, вот, ну, на примере я такой приведу, там, не плюнь там на человека, допустим, да, но ведь можно же и плюнуть. В Библии не написано, не давай человеку куктиш, комбинацию из трех пальцев, как говорят, дулю, не показывай. Ну, такого как бы нету здесь же в Библии, да? Кто-то скажет, ну, раз нету, это не порок, да? Дело в том, что это порок. Ну, о таком пороке, как не давай ближнему кукиша, да? Ну, в Библии я не знаю, чтобы так было написано, но, тем не менее, это порок. И неважно, каким образом мы делаем преступление, да? Важно, что нами движет. Ведь когда мы обзываем, оскорбляем, унижаем человека, нами движет ненависть. А когда даем кукиш, показываем, да? Ведь та же самая ненависть. Но об этом не написано, как бы, да? Поэтому люди, которые читают список, состоящий из семи смертных грехов, они понимают, что их семь. Да, если кто-то что-то там старается делать, то вот он семь вот эти не будет делать, не вдаваясь особенно в детали, в проявление этих грехов в своих разновидностях. А я вам для чего это читаю, да? Чтобы мы поняли, нельзя ограничиться семью смертными грехами, потому что их намного больше. И то говорит католическая церковь. Ну, есть люди и не католики, которые тоже придерживаются вот этого списка смертных грехов, да? Но я говорю, верующие, и вера исходит от Слова Божьего. Что оно говорит нам? Что сказал Бог через него? Бог и через него, через пророков, через апостолов. И мы видим, что здесь не семь пороков, не семь смертных грехов. Читаю дальше, 5 глава Галатам, с 22 стиха. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Обратите внимание, только Библия что говорит? Кого закон пропустит или даст, кому даст право жить вечно на небе с Богом? У кого будет любовь, которая никогда не перестает, радость, которая никогда не прекращается, мир, который постоянно обитает в человеке, независимо от обстоятельств, долготерпение, которое переходит в совершенное действие, да, то есть, что вообще ничего внутри даже не дергается, да. Дальше смотрите, в благость, то есть, благой человек, и это обыкновенное, постоянное состояние, независимо кто перед нами. Милосердие, которое тоже не прекращается. И заметьте, кротость, которая никогда не вспыхнет, не взбунтуется и не даст сдачи. И воздержание. То есть, заметьте, Библия говорит, употребляет вот такие, будем говорить, слова, да, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, да. 9 качеств упоминается, присутствие которых в человеке даст возможность человеку получить спасение. Заметьте, отсутствие какого-либо качества уже влечет за собою, извините, уже так скажу, уголовную ответственность. Наказание уже будет. Далее, если мы говорили, что поступающие так Царство Божие не наследуют, да, то плод Духа и кто его имеет, Царство Божие наследует. То есть, другими словами, заметьте, практически любой порок может оказаться смертным. Далее. Любое недовольство, любое раздражение, что является, будем говорить, проявлением зла и греха, да, в любом виде, да, может быть преградой для нашего спасения. 24 стих. Но те, которые Христовы, обратите внимание, это те, которые будут спасены ко Христу. Они должны быть уже на земле Христовы. Но те, которые Христовы, распяли, обратите внимание, не вот эти семь смертных грехов, заметьте, распяли вообще плоть свою, то есть сердце, чувства, страсти. Это я так другими словами говорю. Распяли плоть, обратите внимание, добавляю, со всеми страстями и похотями, чтобы они вообще не управляли человеком. То есть, Христовы должны по духу поступать, по разуму, должны быть разумными, духовными, рассудительными, а не движимы страстями и похотями. И не важно, какая страсть, какая похоть нами управляет. Если она есть и нами управляет, то мы не Христовы, мы рабы этой плотской похоти. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. И те, которые Христовы, попадут в Царство Небесное. Все, кто не Христовы, не наследуют Царство Божие. И пороки, какие могут быть у нас, да, они не обязательно должны входить в эти семь так называемых смертных грехов. Они могут туда и не входить в этот список, но оказаться для нас смертельно опасными. Дальше. Что я хочу еще вам прочитать? Дальше читаю. Матфея, 22 глава, с 35 по 40 стих. К чему я хочу это прочитать? Если существует список из 7 смертных грехов, то вы уже как поняли, да? То вот он список, вот, значит, самые важные вроде бы заповеди, да? Вот грехи, на которые стоит обращать внимание. А есть грехи, на которые не стоит обращать внимание, да? Но вы знаете, что грех определяется посредством закона, да? Поэтому, прочитав Матфея 22 глава с 35 по 40 стих, вы сейчас поймете еще одну мысль. И один из них, законник, искушая его, то есть Христа, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Обратите внимание, я перефразирую по поводу вопроса, который был задан, на который я отвечаю. Какой грех самый страшный? Вот я вам прочитал список из 7 смертных грехов, вот это самое страшное, остальные не совсем страшные. Поэтому заповеди, которые запрещают делать вот эти 7 грехов, это как бы наибольшие заповеди в законе, да? А какие другие, это вроде поменьше, менее значимые, да, и менее важные, на которые, может быть, и не стоит обращать внимания. Коль нас все равно с этими пороками возьмут на небо, то и зачем нам те и заповеди как бы изучать? Так вот, один из законников спросил: какая заповедь в законе наибольшая? Вы помните, у евреев самая большая заповедь, это была заповедь четвертая о субботе, да? И самый большой грех – это нарушение субботы. Заметьте, он так спрашивал, потому что он именно так и понимал, как все законники и фарисеи. И заметьте, что Христос говорит. Иисус сказал ему, то есть вот прямо вроде бы отвечает на его вопрос, да, и говорит следующие слова. Значит, какая наибольшая заповедь в законе? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Обратите внимание, он конкретно никакую заповедь из десятисловного закона не упоминает. Сказано, обратите внимание, именно так: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Вот наибольшая заповедь. Да, можно из десятисловного закона выполнить первые 4 заповеди, сказав при этом: «Вот, Господи, я тебя люблю, соблюдаю субботу». Далее там, ну, не делают, допустим, никакого изображения, да, вот кто-то что-то там так может сказать, да. «У меня нет других богов, кроме тебя», и так далее и тому подобное. А Бог может такой вопрос задать человеку: «А любил ли ты меня всем сердцем твоим?» «Ну да, я ж соблюдал заповеди». А я спрашиваю: «Ты любил меня? Ты думал обо мне? Ты думал о слове моем, которое я говорю тебе? Ты отмахивался от него или принимал его?» Далее, заметьте, как написано: «Всем сердцем». Вот если не все сердце, то значит, кто не со мною всем сердцем, тот против меня. Если я в чем-то с Богом согласен, а в чем-то нет, то я не всем сердцем, не всей душою и не всем разумением люблю Господа Бога моего. Да, в чем-то люблю, в чем-то не люблю. Так я задаю вопрос: как можно в чем-то любить, а в чем-то не любить? Ты либо любишь, либо не любишь. Так вот, я уже так по-другому чуть скажу. Да, кое в чем я Бога недолюбливаю. Почему? Я вот с этим не согласен и с этим не согласен. Так вот и вопрос: так ты возлюбил меня всем сердцем своим и всей душой своей, всем разумением? Оказывается, нет. наибольшая заповедь – это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. То есть, ничего более дорогого, ничего более любимого, чем Бог, Иисус Христос, Его закон, Его истина, Его слово не может быть. Если я не люблю всем сердцем, всей душой Господа Иисуса, я уже так скажу, как же я за Него замуж буду выходить? Ну, вы знаете, спасенные называются церковью, а Христос как вроде жених. И будет на небесах брачная вечеря, да? Как же я буду выходить замуж, если я его не всем сердцем люблю? Значит, люблю кого-то еще. Заметьте, что даже если не всем сердцем мы любим Бога, это может оказаться для нас трагической оплошностью. А теперь смотрите, вторая же подобная ей, то есть он не говорит, что первая важнее, вторая менее важная. Первая наибольшая заповедь, вторая подобная через знак равенства. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Какого ближнего? Вот тот, который рядом с тобой, он и есть твой ближний. Вот тот, который с тобой общается, он ближний. Который помогает тебе, ближний. Который не любит тебя и с тобой вот тебе это выражает, он ближний к тебе по расстоянию. С кем тебя в жизни Бог столкнул, ну, может, неправильно я сказал, столкнул, свел, да, или сами сошлись, хороший он или плохой, он стал ближним. Вы же знаете, ближнего надо любить и врага твоего, как самого себя. Молитесь за врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Заметьте, вторая заповедь подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Не меньше. На сих двух заповедях, я подчеркиваю, всего двух заповедях, которые объединяются в одну заповедь, возлюби. В принципе, заповедь возлюби называется, Бога и ближнего. Я объединяю в одну заповедь, потому что смысл одинаков. Как можешь любить Бога и недолюбливать человека? Значит, ты Бога не любишь, значит, ты не слушаешь Его слова, значит, ты противишься этому слову, поэтому и не любишь ближнего. Заметьте, эти заповеди взаимосвязаны. Вот две самые большие заповеди, на которых утверждается весь закон и все пророки. И нарушение этих заповедей влечет, как вы понимаете, в перспективе определенные неприятности. Какие? Можем не войти в Царство Божие. Не наследуем мы его. Не любя Бога, с чем-то мы согласны, с чем-то мы не согласны. Что-то принимаем, что-то говорим, что это евреям, ефесянам, колоссянам и так далее. Заметьте, мы отвергаем слово. Далее, когда Дух Святой нас обличает, Дух Святой, он же Дух Божий или Дух Христов, да? Мы не соглашаемся, мы игнорируем, мы прикидываемся глухими. Обратите внимание. Не хотим слышать слово. То перевод не такой, то добавлено здесь кем-то, как-то, зачем-то. То это не к нам, то это Ветхий Завет, то это Новый Завет. Вы сами понимаете, да, люди, которые говорят, вот что нам осталось из Библии. Бог есть любовь, спасение по вере, не по делам. Благодатью мы спасены, закон отменен. Обратите внимание, сколько еще всего написанного в Библии, но эти люди его, это Писание, это Слово отвергают. И при этом говорят, что мы любим Бога. Мы его любим как Спасителя, но не любим как Господина нашей жизни. Как царя, который должен сесть на престоле нашего сердца. Скажите, нарушение вот этой заповеди, нелюбовь по отношению к Богу, не будет ли для нас преградой на пути в вечность? И заметьте, нелюбовь к Богу – это нелюбовь к Его Слову, это отвержение Его закона, это противление Святому Духу, да? Это на каждое Слово Божье у нас свое толкование. Это не любовь. А мы поем, а мы славословим, а мы там дифирамбы в адрес Бога говорим при этом. И думаем, что раз мы говорим о любви, поем о любви, то значит мы его любим. Нет. Мы можем говорить что угодно. Но при этом можем не любить Бога, так как мы отвергаем Его Слово, Его истину, Его закон или голос Святого Духа. Мы не согласны с Писанием. Мы перечеркиваем его. Мы отменяем и делаем его, ну, таким будем говорить, ненужным и лишним. Теперь смотрите, вторая заповедь. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Заметьте, возлюби. Я возвращаюсь к Галатам 5 главы и хочу вот на кое-какие моменты обратить ваше внимание. Я вам сказал, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вот заметьте, отсутствие любви по отношению к человеку, в чем это проявляется? Нет расположения сердца, не хочется разговаривать, избегаем вообще даже встречи. На стороне можем говорить что угодно про этого человека, пусть не на стороне, внутри себя. Вслух бывает, мы это не говорим, чтобы вид благочестия все-таки как-то сохранить. А внутри он и такой, она и такая, и рассякая, и ну его, и так далее. Заметьте, если это есть, а мы не крадем, не убиваем, не прелюбодействуем, мы не любим этого человека. Мы нарушаем одну из двух главнейших заповедей, на которых зиждется все Писание и Ветхий и Новый Завет. Если мы кого-то недолюбим, у нас не будет радости от встречи с человеком. Мы избегаем встреч. Если встретили, начинаем теряться. Растерянный вид. Заметьте, это показатель чего? Что мы не любим. Когда кто-то говорит, а нас это заводит, а нам не втерпешь, а мы терпеть не хотим. Нет благости по отношению к человеку, нет милосердия, нет снисхождения, нет понимания. Меня задевает, я возмущаюсь, я не воздержан в словах. Заметьте, вот, первая, вторая заповедь. Первая, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою. И заметьте, и ближнего твоего, как самого себя, тоже подразумевается всем сердцем и всей душою и всем разумением. На все 100% надо любить ближнего. И на все 100 надо любить Бога. На 95 люблю ближнего, на 5 недолюбливаю. Это значит, недолюбливаю, не то, что недолюбливаю, а не люблю я человека. Не могу я одновременно и любить, и недолюбливать. Так вот, смотрите. Для чего я прочитал вам эти стихи? Чтобы вы поняли, что списком всем смертных грехов мы не сможем обойтись. Что есть и другие грехи, которые названы по имени, вот так как зависть, там, да, гнев, а есть и такие грехи, которые называются, что мы не любим человека. А у каждого степень нелюбви может быть своя. Тут уже даже каким-то словом каждую степень, да, или ступень нелюбви, тут даже трудно будет определить. Неважно там, сколько процентов ты любишь, сколько ты его не любишь, этого человека. Сам факт, что ты его недолюбливаешь, уже сам за себя говорит. Так теперь возвращаемся к первому посланию Иоанна, 5 глава, 16-17 стихи. Мы уже прочитали эти стихи, да, я только напомню, что есть люди, согрешающие грехом не к смерти, а есть грех к смерти. Так я вам задаю вопрос, какой грех может быть к смерти, а какой грех может быть не к смерти? Здесь даже не важно, как этот грех называется. Он может быть самым, будем говорить, даже маленьким, ну, в чьих-то глазах. Кто-то считает, что, ну, вот убийство – это вот большое преступление, да. А вот там подумаешь, ну, буркнул я на человека, ну, и раз, и два, ну, привычка у меня бурчать, недолюбливаю я людей, ну, на убийство у меня рука не поднимется. Что такое грех к смерти, что такое грех не к смерти? Читаю вам следующее место. Это Матфея 12 глава, с 31 стиха по 37. Посему говорю вам, всякий грех, заметьте, всякий грех, я подчеркиваю, и убийство, и прелюбодеяние, и воровство, и так далее, и против Бога, и против человека, заметьте, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. То есть, заметьте, вот эти семь грехов смертных могут быть прощены при определенных условиях. И эти семь грехов смертных могут быть не прощены. И не только семь этих, а и все остальные, о которых упоминает нам Слово Божие, или о которых нам внутри звонит голос Святого Духа. И говорит, что ты вот это делаешь не так. А я могу сказать, а в Библии вот так не написано, что вот так не делать. А мне будет как бы сказано, какая разница между тем, что ты делаешь, и тем, что вот этот грех, ты считаешь, что грех, а ты вот делаешь вроде другой, а суть-то та же самая, чувства те же самые, неприязнь человеку та же самая. Так вот, любой грех, любой абсолютно, не только эти семь грехов, любой грех может оказаться смертным, и любой грех может оказаться несмертным и будет прощен человеку. Чем же определяется, чем же на основании чего разделяется смертный грех от несмертного? И смертный, и несмертный грех может быть один и тот же самый грех. Но есть одна грань, когда один и тот же грех из формы несмертного греха переходит в форму смертного греха. Значит, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть речь идет о Христе, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Теперь обратите внимание. Один порок упоминается, такой мелочный, мелкий, да? И смотрите, что сказано. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Что значит «дадут они ответ в день суда»? Когда человек на суд попадает, будет первое воскресенье, вы помните, а потом будет второе. Второе называется воскресенье осуждения, когда люди придут на суд. Так вот, смотрите. Любое праздное слово, что такое праздное? Ненужное, бесполезное, бессмысленное, вредное, то есть, которого не должно быть. За всякое праздное слово, какое скажут люди, ну, имеется в виду, скажут люди кому-то же, да, и скажут с определенным душком, дадут они ответ в день суда. То есть, другими словами, будут подвержены наказанию в озере Огненном. За всякое праздное слово. Не только за список всех грехов, а за список из 70 раз по 70 из Библии, и даже, чтобы, как говорится, кто-то что-то там себе не придумывал, да, то даже за всякое праздное слово. Буркнул на человека, да, как я говорю, психанул, разозлился, даже если вслух не сказал. А ведь мы же внутри как раз проговариваем эти слова. Бывает, вслух мы не проговариваем, но какая разница, вслух или про себя? Начинка нашего пирожка, она одна и та же. Горькая. Так вот, заметьте, за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И 37 стих. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Но имеется в виду, обратите внимание, от слов имеется в виду, с каким духом были сказаны. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Заметьте, осудишься, будешь приговорен к погибели. То есть, другими словами, грех такой даже тоже может быть непрощенным. Теперь я хотел бы конкретно коснуться. Где же та грань, когда один и тот же грех, который до поры до времени может быть прощенным, где та грань, после которой этот же самый порок может стать непрощенным? То есть, обратите внимание, всякий грех и всякая хула может быть прощена человеком, я сейчас уже добавляю, до определенного момента. А с определенного момента этот же самый грех является уже непростительным человеком. Речь не идет о том, что Бог обидится на нас и приговорит к смерти. Не скажет: «Все, достали, не могу, не хочу, не прощаю». Нет, Бог есть любовь. И то, что свойственно нам, дух непрощения, дух обиды, Богу абсолютно не свойственен. Но почему же тогда сказано, что не простится человеком? Не то, что Бог не простит, не то, что Бог обидится на человека. Нет, Бог не обидится, и Бог будет готов простить. Но для того, чтобы Бог нам простил грех, мы должны осознать, что это является грехом. То есть, почувствовать, понять, убедиться, что это зло. Далее. Чтобы мы поняли, что это зло, мы должны слышать голос Святого Духа, и совесть наша должна быть чуткая. Вы видите, какая взаимосвязь существует? Чтобы получить прощение, в грехе надо раскаяться. Чтобы раскаяться в грехе, надо услышать обличение, то есть слышать голос Святого Духа. А вы знаете, что каждый грех, который человек делает, противясь голосу Святого Духа, вы знаете, что внутри, когда мы делаем что-то подобное, внутри существует голос, который говорит, что ты делаешь. Мы это можем определить, что мы что-то не то делаем. Когда мы делаем что-то и оглядываемся, никто не видит нас. Или видит. То, что мы оглядываемся, это говорит о том, что мы понимаем, что это грех. То, что совесть судит, а мы с нею боремся и сжигаем, это говорит о том, что мы понимаем, что это грех. Но то, что мы не подчиняемся голосу Святого Духа, голосу совести, голосу здравого рассудка, что если мы каждый раз делая один и тот же грех, неважно какой, даже праздное слово, как я сказал, каждый сделанный грех, каждое сказанное слово, заметьте, в режиме противления голосу Святого Духа, голосу совести, ослабляет внутри нас голос совести и способность слышать голос Святого Духа уменьшается. Пока уменьшается, но еще слышимость не пропала, слух мы полностью не потеряли, есть надежда на то, что в какой-то момент мы очнемся, мы признаем грех, мы раскаемся и можем получить прощение и можем двинуться в сторону исправления. Но есть такой момент, когда люди доходят до такого состояния, о котором люди же говорят, человек с сожженной совестью, бесстыжий, так иногда говорят. Обнаглел, говорят, до беспредела. То есть, уже совесть не судит, уже не краснеет, уже глаза, там, веки не опускает в землю, голову не, тоже не направляет, да? Делает грех и нагло смотрит в глаза. Ему говорят, что ты делаешь, а что я такое делал? И делал, и делать буду. То есть, один и тот же грех, постоянно, который мы делаем, он является хулой на Святого Духа, но не является окончательной хулой на Святого Духа. То есть, еще пока не окончательная хула, то есть еще способность слышать голос Святого Духа остается, хоть, тем, знаете, как телефон бывает, плохая связь, еле-еле что-то слышно, то еще грех может быть прощенным. А если уже ничего не слышно, ваш абонент вне зоны досягаемости, как иногда оператор нам говорит по телефону, да, то тогда все. Человек закончил печально свою жизнь. Он может быть еще живым физически, может ходить по этой земле, но надежда на спасение у него уже как таковая отсутствует. Не потому, что Бог обиделся, а потому, что он уже никогда не попросит прощения за сделанный грех. Потому что он не потерял, испортился вот этот прибор, который определяет вот, ощущение, что я делаю какой-то грех. Совесть пропала, прибор сгорел, показаний никаких. Естественно, я делаю грех, я не понимаю, что я делаю это грех, я обнаглел, извините, я не прошу прощения, а следовательно, и этот грех не может быть прощенным. Бог бы простил, если бы ты хотя бы оставил маленький просвет, маленький лучик в темном своем царстве, лучик совести или лучик голоса Святого Духа. Вот то выражение, которое вы, может быть, помните из Писаний, где написано о Давиде, что Давид, когда там левы или медведица нападали, там отнимали, ну как бы убивали кого-то из стада, забирали, ну как бы овцу какую-то, да, то Давид бросался на льва, на медведя или медведицу, и написано, что если оставался край уха или голень, помните, да, изо рта торчало, то он бросался спасать. Казалось бы, ну край уха торчит, ну все, овцы уже нет. Ну голень, одна нога-то выглядывает из пасти. Все, овцы нет. Это символы. Что еще чуть-чуть что-то торчит. Край уха. Осталась небольшая частица способности слышать Святого Духа. Еще не все потеряно. Еще можно за этого человека молиться. Еще можно надеяться. Но когда он в своем противлении перейдет вот эту роковую черту потери, абсолютной потери способности слышать голос Святого Духа, все. Бог бы простил, Бог не обиделся. Богу его жалко, он его любит. Но человек уже никогда не справится по той причине, что он не слышит голоса Святого Духа. Делает преступление, обличение не слышит, естественно, не принимает, естественно, не раскаивается. Поэтому грех остается на нем, и уже ни на какого Христа такой грех не возлагается. Я думаю, что вы поняли, да, какие грехи являются смертными. Смертным грехом может быть абсолютно любой грех. Абсолютно любой. Я не буду его перечислять, их читаете Библию, замечаете, какие пороки описываются в этом Слове Божьем, да? И исходя из этого, вы можете делать выводы. Неважно, какой грех, их точно не 7. 70 по 7, и то, может быть, этот список будет неполный, да? Но любой грех, повинуясь которому и противясь из-за которого голосу Святого Духа и голосу совести, когда мы доходим до того, что этот голос замолкает, и мы его не слышим, с этого момента грех является смертным. А до этого еще не смертным. Хотя к смертности, будем так говорить, этот грех нас приближает. Но мы не поставили большую, крупную, жирную точку в своем жизненном пути. Еще один вопрос, который задает Ярослав с Украины. Вопрос следующий. Хочу также узнать вашу точку зрения на следующий вопрос. Управляет ли Бог силой и энергией каждого атома? Ну, почему он задает такой вопрос? Он пишет следующее. Я смотрел документальный фильм о квантовой физике. Ученые физики исследовали энергию атома. Однако ученые не смогли исследовать до конца энергию атома, так как внутри его обнаружили пустоту. И на основании этого они сделали вывод о том, что всем управляет высший разум. Может быть, вы владеете больше информацией и могли бы поделиться ею. Ну, что я хочу сказать, ну, Ярослав здесь так написал, что, знаете, вроде как в атоме пустота, то есть вот оболочка, да, и все, вот это атом, а внутри ничего нет. Ну, мы все знаем, что внутри есть ядро атомное, да, которое внутри состоит из пи, мью, кью, мезонов, нейтронов, там, и так далее, и тому подобное, далее. Вокруг ядра есть эти электронные оболочки. У каждого атома или элемента химического свое количество электронных оболочек, и на каждой орбите этой находится разное количество электронов. То есть, вроде как бы не пустота. Но Ярослав здесь пишет, наверное, о том, имея в виду, что да, там есть это все, да, но материальные частицы, будем говорить, ядро материальное, состоящее из материальных частиц, и электроны, которые по орбите каждый вращается вокруг ядра, да, что это материальные вещи. Но если взять, сопоставить, будем так говорить, объем атома, да, то материальные частицы составляют очень мизерную часть, будем так говорить, объема атома. Все остальное занимает пустота. Будем так говорить, межпланетное пространство. Это не планета, это не спутник планеты, да? Это не астероид, это вот космическое пространство. Что могу я дополнить? Кое-что, помню, читал на эту тему, да? И на что обратил я свое внимание? Что ученые сказали? То, что, да, электроны вращаются, каждый на своей орбите, на каждой орбите определенное количество электронов, ядро состоит там из тоже из частиц, и там дальше в ядре Вселенная, опять частиц множество, а вот пространство пустоты, в котором это все вращается, опять-таки множество. И, ну, за ним, все остальное это пустота. И что ученые доказали? Что вот именно в этой пустоте, именно в этой пустоте, в которой вращаются, где совершают вращательные движения все материальные частицы, которые в атоме, да, в этой пустоте находится сила, которая держит эти электроны, которые вращают ими, и которая действует в пустоте, но уже в самом ядре атомном. Что именно как будто бы из пустоты происходит управление всеми элементарными, будем говорить так, материальными частицами. Вот это же, ну, я вам такой пример приведу, будем говорить, планетарный пример, космический пример приведу. Смотрите, вот Солнце есть, центр Солнечной системы, есть планеты, у планет есть свои какие-то спутники, как у нашей Земли есть Луна. Заметьте, галактика или там Солнечная система занимают огромнейшую территорию в космосе. Наши планеты, допустим, в нашей Солнечной системе, это вообще, нельзя даже сказать, там капля в море. Но заметьте, каждая планета идет строго по своей орбите. Часы проверяются по движению нашей планеты. Далее. Заметьте, у каждой планеты определенный вес, определенные размеры, определенная орбита. В зависимости от веса, от массы и расстояния от Солнца, наши планеты могут вращаться на определенных кем-то орбитах. Нет веревки, которая, нет троса, который от Солнца тянется к нашей планете и который удерживает нашу планету как бы на своей орбите. Нет троса, который от нашей Земли был бы привязан к Луне, чтобы Луна не уклонялась от своей орбиты. Но заметьте, сила, которая держит Луну вокруг Солнца на своей орбите, сила эта находится в нематериальном пространстве. Мы говорим Солнце, планеты, там, ну что хотите, галактики, метагалактики. Но обратите внимание, все это вращается в пустоте. И сила, которая управляет из пустоты. И к чему ученые пришли? Что первично не материя, как говорят материалисты, а первичен дух, идея. И что, заметьте, сказал Бог и явилось. То есть сказал, это вроде как бы не материя, да? А явилось, это материя. Не материя первична, а дух первичный. Бог первичен, разум первичен. И вот эта пустота, будем говорить, которая есть в атоме, да? Это среда, которая обладает силой, это Божья сила, которая, будем говорить так, содержит в этом атоме огромнейшую энергию. Она как бы закупорена. она как бы ограничена оболочкой атома. Она управляет и ядром, и всеми теми частицами, которые в ядре, и электронами, которые на орбитах. Все движется точно так же, как во Вселенной, все космические тела. И заметьте, сила эта находится в нематериальном пространстве. Поэтому то, о чем Ярослав пишет, я абсолютно согласен, что действительно ученые приходят к выводу, что всем управляет высший разум. И в космосе всеми телами, и в атоме мы видим один и тот же самый закон, да? И вот этот высший разум, который нематериален, который как бы находится вот в этой пустоте космической или атомной, да, он действительно управляет этим человеком, извиняюсь, этими частицами. И это подтверждает, что действительно Бог есть, потому что все именно им, его разумом и движется, и живет, и существует. Ну, думаю, что ответил я Ярославу на его вопрос. Значит, следующий вопрос, который у меня стоит в списке, это вопрос Юлиуса. Он пишет такие слова. До Христа Бог показывал, куда приносить десятины. Это дом Господень или место, куда укажет Бог. Какое место определил Христос для приношения десятин? Прежде чем ответить на твой вопрос, Юлиус, я хотел бы, ну, такую деталь подчеркнуть. Вот ты пишешь, до Христа Бог показывал, куда приносить десятины. Обратите внимание, ты же, Юлий, сам как бы пишешь, это дом Господень. То есть, вы знаете, по Ветхому Завету вот было такое понятие у евреев, да, что Бог где обитает? В доме Господнем. То есть, когда еще не было капитальной постройки храма, да, который построил Соломон, когда еще была скиния переносная, то это был дом Божий. Когда Соломон построил стационарный уже красивый храм Господень, да, это было домом Господним. И обратите внимание, вот ты, Юлию, сам пишешь об этом, да, что куда приносить десятины? Это в дом, где живет Бог. Он как бы сам определяет, где он, ну, вы знаете, по Ветхому Завету так было сказано, вот на том месте, где будет ковчег, где это скиния, вот там Бог. Вот туда и принеси. То есть, о чем говорили эти слова? Или говорят? Что десятины в ветхозаветнее время, или там пожертвования какие-либо, или дары какие-либо, заметьте, должны были быть принесены в дом Господень, то есть, другими словами, Богу. Для чего? На дело Божие, я уже так буду говорить, да? Чтобы Бог там определил, что является приоритетным, что является самым важным в той миссии, которую Бог выполняет на этой земле. Что, какая же миссия Бога на нашей земле? Ибо Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. То есть, другими словами, люди несли как бы Богу, но вы понимаете, почему я говорю как бы Богу. Богу, в принципе, наши деньги не нужны были. Но то, что неслись они в Дом Божий, как бы Богу, это говорит о чем? Что это не наше, что это Божье, и Бог только знает правильно, как распорядиться этим нашим даром. Хотя вы понимаете, да, что принося в дом Господень, там вроде бы и не Господь распределял эти все средства, а кто? Там были первосвященники, там были священники, там были левиты, да? То есть они уже определяли, ну, Вы сами понимаете, насколько правильно определяли или насколько неправильно определяли. Я думаю, что, учитывая, что и священники не всегда были, как говорится, пред Богом правы и не всегда правильно делали, и зачастую еще и сами народ Божий вводили в искушение и в грех, да, то, ну, вы сами понимаете, что реально не всегда, не все так, как должно было бы быть по воле Божьей, эти средства распределялись. Но сама мысль, она правильная. Десятины приносились в дом Господень как бы Богу на дело Божие, чтобы все люди получили познание истины и спаслись. Далее. Ты еще, Юлиус, пишешь, какое место определил Христос для приношения десятин? Я уже как-то говорил. И ты, Юлиус, наверное, слышал, и все остальные, кто меня слышали, да, я говорил, что чем отличается Ветхий Завет от Нового? Абсолютно ничем. Кроме, что в Ветхом Завете о том, о чем говорится в Новом Завете, открыто и прямо, да, в Новом Завете об этом же самом говорилось в символах, образах, жертвах, приношениях и так далее и тому подобное. То есть, Ветхий Завет – это были прообразы, символы, напоминающие, что на самом деле надо делать. В Новом Завете прямо написано, что делать, без всяких символов. Ну, с расчетом на то, что мы уже взрослые, повзрослевшие, поумневшие, и нам не надо вот эти иносказания какие-то, какие-то там обряды, символы и так далее и тому подобное. Мы уже взрослые, мы уже что-то понимаем, у нас есть уже собственная вера, есть собственное личное отношение с Богом, и Бог прямо говорит Духом Святым, и мы должны это делать. Так почему я это говорю? Что место, куда должны были приноситься десятины в ветхозаветнее время, и куда определил Христос для приношения десятин, там, пожертвований и так далее и тому подобное в Новом Завете, оно не могло даже поменяться. Заметьте, Слово Господне как бы из Дома Божьего выходит. Далее. Пожертвования десятины жертвы в Дом Господень должны. То есть, заметьте, Бог, это как, знаете, говорят, сложная или так, ну для нас сложная, ну для Бога кольцевая развязка. Где можно, где, мы не все знаем, мы не все понимаем, а Бог это все знает, и Бог может это все распределить так, как надо. Так вот, в Новом Завете нет никакого другого места, кроме как Дома Господня, куда нужно приносить десятины, пожертвования и так далее и тому подобное. Это Дом Господень. Ну, теперь я вам так хочу сказать. Вы сами понимаете, Дом Господень был в Израиле. Этот Дом Господень, не раз Господь допускал, что его разрушали. Далее. О Доме Господнем, когда Господь был, Иисус Христос, на земле, Он сказал такие слова. Все оставляется, дом ваш пуст. То есть, заметьте, дом, здание стоит, а Господа там уже нет. То есть это уже не Дом Господень. Далее, смотрите. Сегодня каждая церковь называется Дом Господень. Кто-то называет даже храм. Куда идешь? В храм. В какой? Ну, в церковь свою поместную, да? Кто-то называет домом молитвы. Кто-то называет днем Домом Господним. Теперь еще такой момент. Ты, Юлиус, пишешь по поводу десятин. Что могу тебе сказать в отношении Ветхого Завета и Нового Завета, и как это с десятинами связано? Ветхий Завет, десятины, то есть десятая часть твоего дохода ты должен принести Господу, да? В Ветхом Завете десятина это было закон. То есть, я даже так хочу сказать, может быть, не совсем красиво, но как бы библейским новозаветним выражением Павла. Это был как побор. Ты обязан, ты должен, и все. Тебя никто не спрашивает. Коль ты согласился быть моим народом, Ну, ты как народ еще, будем говорить, достаточно молоденький такой, малолетний, да, ты много чего не понимаешь. Раз я твой отец, раз ты мой сын, то вот ты еще маленький, я тебе сказал, так, десятую часть ты должен отделить. То есть, в Ветхом Завете десятины это был закон. Хочешь, не хочешь, должен, обязан, все. Не было в Ветхом Завете так сказано. Значит, Бог так не говорил. Если захочешь, то принеси десятину. Ну, если на сердце будет лежать, то принеси там пожертвования. Там даже было так написано. Вот когда у тебя какой-то вопрос, идешь в Дом Божий, да? Не приходи с пустыми руками. То есть, вы знаете, так будем говорить, вроде не очень красиво, да, вот так. А ты в руки что-то взял, да? А ну, пожалуйста, принеси. Ты должен обязательно что-то принести. В зависимости от твоего состояния. То есть, чем характеризовалась десятина в ветхозаветнее время? Закон. Хочешь, не хочешь, принеси. Новый Завет. Обратите внимание. Он не может отменить десятину, я имею в виду, как часть дохода. Но Новый Завет, заметьте, что отменяет? Десятину как закон. Как побор, как насилие, да? Ты должен, ты обязан. Вот это все отменяется. Если в ветхозаветнее время это было десятина, десятая часть от дохода, Новый Завет, когда люди повзрослели, ну, сказать, что это меньше должно быть, вы сами понимаете, да, Новый Завет еще более... Будем так говорить, все, что мы читаем в Ветхом Завете, в Новом Завете, еще более каждое слово детализируется. Всякая истина еще более глубоко разжевывается. Ну, вот для сравнения, Нагорная проповедь. Древним сказано «не убивай», я говорю, что не только не убивай, а даже если ты ненавидишь брата, то есть раздражаясь, обижаясь, там, унижаешь его, ты человека-убийца. Древним сказано «не прелюбодействуй», вроде только, как говорится, телесно, не совокупляйтесь, да? А я говорю, смотришь с вожделением, все, ты улип, товарищ. То есть, Новый Завет, он не отменяет десятину, отменяет принцип приношения этой десятины. То есть, тебя никто не будет заставлять. Тебе никто не скажет, ты обязан. Ты уже взрослый, у тебя уже есть вера, ты уже не под законом, ты сам должен понимать, что как в ветхозаветнее время нужно было спасать людей, так и в новозаветнее время. В этом есть нужда. Но это теперь лежит абсолютно на твоей совести. Хочешь – принеси. Хочешь – не принеси. Далее, если приносишь, то, пожалуйста, доброохотно. Потому что доброохотно дающего любит Бог. Далее, Павел пишет. Там я вас заранее там как бы уведомил, да, чтобы когда придут братья, чтобы они не объявляли об этом, и это не получилось для вас как побор. Подайте бедному, да? А что было как благословение. То есть, если ты не от души даешь, то для тебя это побор. Другими словами, ты жадный. Ты даешь вынужденно, ты выполняешь дело закона. А делами закона не спасется никакая плоть. А вот дело веры, если ты это даешь от души, и душа твоя не скорбит, то это дело веры. Ты спасешься верою и делами, которые являются делами веры. Это будет тебе учтено как любовь твоя к Богу, к ближним, потому что ты, жертвуя для кого-то и сердцем не скорбя об этом своем приношении, ты этим тоже показываешь, что ты любишь Бога, что ты любишь человека, что тебе не безразлична судьба погибающих людей. То есть, вы видите, да, какая разница между десятинами ветхозаветными и новозаветными. В Новом Завете даже такого выражения нету «принесите десятины». Это не сказано, что мы не должны. Это же десятина называется пожертвование. Если кто-то считает там плюс-минус, сколько надо давать, ну, написано, кто скупо жнет, сеет, тот скупо пожнет. Так кто-то сказал, а сколько давать? Это ваше дело. Вы взрослые люди, сами определяете. Так вот, что я хочу сказать. В Новом Завете десятина – это благословение, или пожертвование, или дар, как хотите его называйте. Не в этом как бы суть. Но приношение, оно не отменилось. Это должно быть благословением. И Бог как бы говорит, ну человек говорит, я благословляю тебя, Боже, я благословляю людей, мое сердце к этому расположено, благо мною движет. И Бог как бы говорит, я тоже благословляю тебя за это, за твой труд. Так вот, смотрите, десятина в Новом Завете – это пожертвование, которое я приношу самостоятельно, как свою жертву новозаветную. Заметьте, жертва – это то, что я приношу своими руками в жертву. А раньше я приносил, это было не жертва, меня вынудили, я принес. А не вынуждали бы, я бы не приносил вообще. А сегодня я сам приношу жертву для блага. Это моя лепта в деле спасения людей. Но подчеркиваю, приносится опять-таки в дом Господень. Но у всех верующих есть, как вы все понимаете, свой дом Божий. И вы знаете, что сегодня на земле домов Божьих столько, что и разобраться очень тяжело. Куда ни глянь, одни домы Божьи. Ну, опять-таки сказать, так куда же нести, в какой дом Божий нести? Ну, что хочу сказать. В какую церковь человек ходит? В какой крестился? Какую считает на данный момент церковью Божьей, домом Божьим? Он туда ходит, туда и должен их свои там десятины или пожертвования или дары приносить. Он, если туда ходит, то он и считает, что это и есть то место, которое в его понимании избрал Бог. Я туда сам хожу и туда же приношу свои пожертвования или десятины. Вряд ли кто-то ходит в одну церковь, принимает в ней активное участие и не считает ее церковью Божьей. Понимаете, в основном, если я уже не считаю это церковью Божьей, то я туда и не хожу. А если еще и хожу, потому что не определился, куда ходить, да, то ну, уже буду думать, давать туда, не давать, потому что если я уже не считаю церковью Божьей, то я считаю, что и свои приношения материальные, они тоже уже пойдут не на дело Божье, потому что я где-то с чем-то не согласен. Конечно, вы понимаете, да, что каждый человек считает это по-своему, что может и ошибаться, может и не ошибаться, да. Ну, я говорю в общем мысль, да. А прав человек в своей оценке или не прав, это уже, как говорится, его право. Но, что хочу сказать, каждый должен поступать по своей вере. Никто не вправе говорить, куда ходить, где истина есть и куда надо что-то приносить из материальных своих пожертвований, допустим. Почему я так говорю, что никто не вправе никого принуждать и указывать, куда ходить и куда носить? Если человек сам не понимает, а я скажу, ты туда ходи, там истина. Он будет там сидеть, он не созрел, он не понимает, он не будет доволен, он будет там мучиться сидеть. Или давай туда, а потом он сидит, зачем я дал? А может это не туда, а может надо было туда, вот лучше бы я туда дал, да? То есть обратите внимание. Никакой человек, даже самый Божий, даже самый Божий, не вправе говорить кому-то, что ты не туда ходишь и не туда носишь, а надо сюда ходить и сюда носить. Это будет неправильно, не по вере. Все, что не по вере, есть грех. Вот человек определяет то место сам по своему разумению. Правильно, неправильно – это его проблема. Это не наша проблема. Сам определяет то место, где обитает Бог. по каким-то своим определенным параметрам. Туда ходит, туда и носит. Кто-то может по библейским понятиям это определить, кто-то может по своим понятиям. Но его никто не вправе осудить за его выбор. И никто не вправе его корректировать, куда ходить и куда носить. Каждый должен поступать по удостоверению своего ума. Ну и еще такой момент. Вы видите, у каждого человека свое понятие о Доме Божьем. Но я подчеркиваю, в Дом Божий надо нести. Ничего не поменялось в Новом Завете. Но в Новом Завете мы все по-разному понимаем, где Дом Господень и куда надо носить. Поэтому это право человека определять, куда носить и куда ходить. Но теперь я хочу сказать, как же на самом деле определить, где Дом Господень? Вот какой человек, желающий принести в Дом Божий там свои какие-то сбережения, пожертвования, да, он сам, во-первых, определяет, нести, не нести. Далее. Он сам должен определить, это и есть то дело Божье, которое должно быть в соответствии со Словом Божьим, с Библией. Если человек имеет сомнение, что что-то не то здесь происходит, он вправе туда не давать. Если он сомневается, он не должен туда давать, чтобы потом не, будем говорить, не ругать себя за то, что ну что ж я поспешил. Вот когда у человека будет все внутри успокоиться, да, все утихомириться, когда он будет четко убежден, что это Дом Божий и это дело Божье здесь совершается, да, он тогда может сам это сделать без каких-либо подталкиваний и подсказок. А вот вы поняли, что каждый из нас дело Божье по-своему понимает. Для кого-то церковь, где субботу соблюдает, для кого-то церковь, где воскресенье соблюдают, для кого-то церковь, где на иных языках говорят. Для кого-то церковь, где грех побеждается, и где это реально к этому люди стремятся, да? Я сегодня вот прочитал, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, четко, коротко и понятно. Если люди даже не говорят на эту тему, говорят, что это невозможно, кто-то понимает, что это не может быть Домом Божьим. А кто-то понимает, что там, где говорят, что мы верою спасаемся, а не делами, и закон Божий отменен, для него там дело Божье совершается, потому что ему это ближе для его плоти. Он туда ходит, он туда носит. Так что носить надо в Дом Божий. Ну, носить надо, видите, вроде как бы надо, да. Я имею в виду, что по совести надо носить. Да, по голосу Святого Духа и по своему пониманию надо носить в Дом Божий. А вот какой Дом Божий, да, вы сами понимаете, я не могу говорить на эту тему, Дом Божий тот или тот, каждый говорит что-то, в каждой церкви что-то говорится, да, кто лучше, кто хуже, кто точнее по Писанию, кто менее точнее, это определяет именно сам человек. Куда ходит, там и Дом Божий. Там он и считает дело Божье. Если он уже сомневается, он может уже туда не носить. Но, если он несет, то должен нести в Дом Божий в данный момент на том уровне, на котором он понимает, где Бог обитает, знает, по каким признакам это определить, и знает, что же на самом деле дело Божье на земле. А делом Божьим на земле это является спасение человека. Кто-то считает, что распространение Библии, кто-то считает, что там, допустим, есть библейские общества, которые занимаются какой-то деятельностью, есть миссионерские общества. Ну, я что хочу сказать, каждый человек это уже сам индивидуально для себя определяет. То есть здесь я не могу говорить, куда ходить, куда не ходить, кого слушать, кого не слушать. Я могу говорить, вот так написано, вот так я говорю, вот так я объясняю. А вы вправе проверить, правильно я говорю или нет, и вправе ли потом слушать меня или нет. То есть я не могу сказать, вот вы знаете, вот я правильно говорю, остальные неправильно говорят. Это будет и некрасиво, и неразумно даже говорить. Пусть это Бог покажет, пусть это плоды какие-то покажут, пусть это вам Дух Святой откроет. Вы это сами должны определять. И я вам еще и говорю, и меня тоже вы можете проверять и сами определять, правильно я говорю, неправильно я говорю. То есть это, этот выбор, эта оценка исключительно за каждым из вас. И вас никто не вправе ни к чему никогда принуждать. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Я думаю, что на сегодня уже будет достаточно, да. Больше мы сегодня не будем уже говорить, да. Следующее собрание, как вы знаете, будет завтра, в субботу. Время вы все знаете. Поэтому я с вами прощаюсь. До завтра. Всего хорошего. Божьих вам благословений и оставайтесь с Богом.